Легкоплавкая руда, очень богатая железом, вполне подходила для того способа обработки, который думал применить Сайрос. Способ этот, называемый каталонским, в упрощенном виде широко применяется на Корсике. Настоящий каталонский способ требует сооружения больших плавильных печей и тиглей. Руда и уголь закладываются в печь чередующимися слоями, превращаются в металл и освобождаются от шлака. Но Сайрос Смит, желая избежать громоздких сооружений, решил просто сложить руду и уголь огромным кубом и в середину его нагнетать при помощи мехов струю воздуха. Должно быть, такой же способ применял некогда библейский Тувалкаин и первые металлурги обитаемого мира. И то, что удавалось правнукам Адама, что все еще приводило к хорошим результатам в краях, богатых железной рудой и топливом, несомненно, можно было сделать и в условиях острова Линкольна. Уголь наши металлурги добыли без труда близ своего лагеря, из месторождения, лежавшего на поверхности земли. Руду раскололи на мелкие кусочки и вручную очистили от комьев земли и от песка. Затем перемежающими слоями насыпали большую груду угля и руды, как бывает, складывают дрова угольщики, когда пережигают их на уголь. Под действием воздуха, нагнетаемого мехами, уголь в этой руде превращался в двуокись, а затем в окись углерода, которая, воздействуя на окись железа, отнимала от нее кислород. Сайрос Смит сделал для этого все, что следовало. Возле насыпанной кучи руды и угля установили мехи, сшитые из тюленьих шкур. Воздух выходил из мехов через трубку, сделанную из огнеупорной глины. Трубку эту специально изготовили и обожгли в гончарной печи. Привели в действие механизм мехов, состоявший из подвижной рамы, самодельной веревки и противовеса, и тотчас из трубки вырвалась сильная струя воздуха. Поднимая температуру прокаливаемой груды, она способствовала также химическому процессу образования железа при взаимодействии руды и угля. Работа была сложная. Колонистам понадобилось много терпения, чтобы справиться с ней. Но, наконец, они одержали победу и получили железную крицу с корявой губчатой поверхностью. Это железо еще надо было проковывать, чтобы снять с него корку приварившегося шлака. У самоучек-кузнецов, разумеется, не было кузнечного молота, но они вышли из положения подобно своим собратьям, металлургам первобытного общества, сделав то же, что сделали они. Первую железную чушку приковали к рукояти, и она послужила молотом. Этим молотом принялись ковать на гранитной наковальне следующие крицы, и таким образом получили железо грубой паковки, но пригодной для всяких изделий. И вот после тяжких трудов и усилий 25 апреля было выковано несколько железных болванок, а в дальнейшем их превратили в инструменты, в щипцы, клещи, кирки, ломы и так далее. Пенкроф и Наб объявили их сущими драгоценностями. Однако гораздо больше пользы, чем чистое железо, могли принести сталь. Сталь же представляет собой соединение железа и углерода, которое получают двояким способом. Либо из чугуна, отнимая от него избыток углерода, либо из железа, прибавляя к нему отсутствующий углерод. В первом случае путем обезуглероживания чугуна получает натуральную или пудлинговую сталь, а путем добавления к чистому железу углерода томленную сталь. Как раз такую сталь Сайросу Смиту и хотелось выплавить, ибо у него уже имелось чистое железо. И он добился этого, переплавив железо вместе с толченым углем в тигли из огнеупорной глины. Сталь поддается и горячей, и холодной обработке. Под умелым руководством Сайроса Смита Наб и Пенкроф наделали топоров, накалили их докрасно и окунули в холодную воду. Топоры получили превосходную закалку. Кузнецы изготовили, разумеется, грубо лезвие для рубанков, топоры, топорики, стальные полосы, пилы и плотничьи ножницы, кирки, заступы, ломы, молотки, гвозди и так далее. 5 мая первый металлургический период закончился, и кузнецы возвратились в трущобы. А вскоре Принявшись за новые работы, они овладели новыми навыками и получили право называться мастерами и других ремесел.